Глава 18. Обратный путь оказался немного дольше. Пришлось огибать бесконечный шторм, распустивший целый фронт щупальцев смерчей. Золотая руна, запущенная тысячи лет назад, постепенно стирала остатки города с лица единства. В сумерках с высоты были видны и другие блуждающие шторма, пронизанные зарницами молний. Не менее 3-4 старых заклинаний вечности бродили по руинам. Интересно, можно ли как-то остановить их и заполучить такую руну? Я всерьез задумался над этим, но белый дьявол объяснил, что шторм — одноразовая руна, обратившая свою кровь в стихийный эффект. Оказывается, бывают и такие, намного более мощные, чем стабильные заклинания. Система таймеров и ограничений вообще казалась чем-то искусственным. По идее, из звездной крови можно было сотворить конструкт с абсолютно любыми свойствами, но восходящих упорно вели тропой давно созданных шаблонов. Я был уверен, что Кел, придумавшие эту рунную дребедень, не ограничивались правилами. Оставалось понять, какую роль в этом играл наблюдатель, искуснейший, и тот самый таинственный исток, без которого вечность лишилась силы. Но вселенец пока игнорировал эти вопросы. Сумерки еще только подступали, но улицы, прилегающие к площади и уже залитые тенью, начинали шевелиться. Черви не обманули, пришли. Многоногие силуэты мелькали среди темных развалин, пока не рискуя выходить под угасающий свет древа. Я не торопился. Ночь предстояла долгая. Дважды облетел район предполагаемой ловушки, тщательно рассматривая окрестности. Сюрпризов не обнаружил. Затем занял наблюдательный пункт, примеченный еще утром. Высокий этаж одного из ближайших зданий. Оно было рассечено обугленным шрамом. Во время битвы небесный ястреб выбил оттуда нашу группу поддержки, и через созданный им пролом в заброшку залетел я. Ничего интересного внутри не нашлось. Заваленные хламом коридоры, окна в форме листьев и огромные террасы с причудливым ограждением. Но эти штучки Кэл уже приелись, не производили прежнего впечатления. Я устроился на пару ярусов выше старой засады и перекрыл огненной защитой все возможные подходы на нижних этажах. Найдя уютный тупичок, наконец-то выпустил погулять беднягу Кыша, который натерпелся сегодня страха. Зверёк, к моему удивлению, чувствовал себя прекрасно. Он тут же обследовал местность и притащил мне несколько найденных трофеев. Странный серый гриб, пойманные насекомые мерзкого вида и пустой магазин из-под Суворова. Был очень разочарован, когда глупый хозяин последовательно отверг ценные подарки. Затем я внимательно осмотрел предметы, найденные в архиве снов. Камни обмена снами, четкие из множества округлых пластинок, что легко разъединялись и сцеплялись снова, будто магниты, позволяли двум или нескольким разумным существам видеть чужие сновидения вместо своих. Любопытная штуковина. Получается, если дать одну бусину травинке, а другую оставить себе, я буду видеть ее сны, а она мои. И таким образом можно общаться, находясь на любом расстоянии, или хотя бы знать, что тот, кому-то дал бусину, жив и видит сны. Жезл напоминал странный ключ. Скипетр архива снов. 6 вложенных однозарядных функций. Все они были связаны с манипулированием архивов. Проекция снов, эфирный резонанс, онеерическое гадание, плетение грез, проницательность оракула, путь сновидца. Каждый аффикс был жутко странным. Манипуляции такой тонкой материи, как сновидение, в том числе для неких прорицателей, и требовал необычных навыков. Честно говоря, я мало что понял. Очень специализированный инструмент, который явно просился в руки кому-нибудь более квалифицированному, например, той же Марвене. Сфера онейромантии оказалась еще более загадочной штукой. Она призывала некие грезы, наделяя владельца неизвестной силой и позволяя, судя по всему, материализовывать объекты из сновидений. Для меня это выглядело как бред сумасшедшего, но, возможно, именно с помощью этого артефакта хранительница архива и создала кошмары. 3 активации, все потрачены. А в примечании уточнялось, что для управления грезами необходимо иметь навык искусства грез. Вероятно, серебряный, из ветки предвидения. В общем, любопытная, но абсолютно бесполезная для меня вещь. Все 3 предмета были сломаны. Ремонт требовал 70 капель звездной крови. Как всегда, безвозвратно. Несколько секунд во мне боролось 2 чувства. С одной стороны, нужно было развивать рунную артефакцию, самому чинить и заряжать предметы. С другой, каждая капля крови давалась нелегко. Сейчас у меня имелся приличный запас, но тратить его по пустякам, имея в загашнике бесплатного рунного мастера, совершенно не хотелось. Когда жадность победила, я со вздохом отложил предметы. Ладно, это не боевые артефакты, поэтому непосредственной необходимости чинить их прямо сейчас нет. Припрёт и сделаю, а пока подождем нового свидания с Келл-леди. Тем временем площадь начала оживать. В наступивших сумерках на нее выползали инсектоиды, стремясь к точке, помеченной феромонами. Абсолютно безмозглые твари. Прав был вселенец, говоривший, что они всего лишь тупое оружие, рудимент времен владычества великих червей. Однако, если во главе такой стаи поставить разумное существо с тактическим мышлением, того же всадника отрекшегося, то орда червей могла натворить жутких дел. Они ведь гораздо эффективнее людей. Цикл воспроизводства особей короткий, огромное преимущество в численности, отсутствие страха и сомнений, полное безразличие к потерям и готовность к самопожертвованию. Страшный враг. Первый заход. Я тихо скользнул над шевелящейся площадью на аспекте, выбирая ракурс и высоту так, чтобы свет накрыл максимальное пространство. Затем вытащил из хранилища семя. Я уже видел подобное в расколотых землях. Здесь червей пришло поменьше. На первый взгляд не более сотни, и все они были юркими, стремительными фуражирами. Мусорные личинки и бронзовые воины отсутствовали, косвенно свидетельствуя о значительном расстоянии до гнезда. Игг-свет убивал таких особей быстро, но и они не были медленными. Бросились в рассыпную, как только обжигающее сияние накрыло площадь. С первой попытки я прикончил 2-3 десятка, не больше. В сумерках засияли первые капли звездной крови. Однако торопиться со сбором не стоило. Аспект заменял винтокрыл. Черви ничего не могли сделать воздушной цели. По-моему, они даже не понимали, что именно их убивает. Существовала другая опасность. В гости мог прийти кто-нибудь гораздо более опасный. Я не сомневался, что чужие глаза заметят в ночи вспышки игг-света, и сознательно шел по грани. Таков был план. Выманить врагов из логова, оценить их возможности и отследить перемещение. Может, взять языка. Если изгои по-прежнему в шторме, они обязательно пошлют кого-то сюда. Если же здесь разбили лагерь фригольдеры, я познакомлюсь с их разведчиками. И тут главное не спалиться раньше времени. Риск добавлял адреналина, но здравомыслие подсказывало, что он в пределах допустимого. Люди, даже сильные восходящие, не рискнут сунуться ночью на площадь, кишащую отродьем червей. Максимум будут наблюдать издалека или используют поисковые руны. Но что они могут разглядеть? Вспышки золотого света, в центре которых невозможно кого-то опознать. Семя вряд ли. Для этого нужно приблизиться вплотную. Максимум — силуэт призрачного дракона, скользящий в воздухе. Плащ фантома надежно скрывал мое лицо и тело. К сожалению, истинный взор и биолокации ушли на перезарядку еще днем и должны были восстановиться ближе к полуночи. Но у меня имелись глаза и уши. И не обычные человеческие, а навыки. Ночное зрение и суперслух. А также шлем Ледоманта, который обладал свойством тепловизора, отлично подсвечивая в ночи чужие силуэты. Тем не менее, стоило действовать осторожно и ни в коем случае не торопиться. Как и ожидалось, черви активизировались после полуночи, особенно в моменты, когда небесный трон исчезал за облаками. С интервалом в час я очищал площадь и окрестные улицы, стабильно уничтожая 10-15 тварей. Счетчик задания медленно наполнялся. 893 из 1000, 907 из 1000, 922 из 1000. Капли руны звездной крови синими звездочками мерцали в темноте. Все шло по плану. Разве что недовольный Юр пытался прогрызть переноску. Близость семени его явно нервировала. Время тянулось медленно. Я внимательно следил за окрестностями. Несколько раз облетел аспектом прилегающие кварталы. Но так и не обнаружил ничего подозрительного. Только черви. Причем в гораздо меньшем количестве, чем я ожидал. Под конец пришлось сжигать их по 3-4 особи, целенаправленно выискивая в руинах. К счастью, удалось добить задание до того, как сплошной стеной хлынул ливень, стерший феромонную метку с камней. Отдельные инсектоиды еще наверняка шныряли поблизости, но их древо уже начало золотиться на горизонте. Это означало, что охота была закончена. Питомец преподнес еще один сюрприз, когда я решил выпустить ночницу. Отчаянно вереща бросился за юрким черным насекомым. А я вспомнил, что сородичи моей новой руны являются излюбленным лакомством для кыша. К счастью, трагедии удалось избежать. Ночница успела забраться в какую-то щель, а я вновь запер крайне недовольного зверька в переноске. Ну что ж, не так густо, как я рассчитывал. Всего 18 капель звездной крови и 12 рун. Большинство — так себе улов. 6 мусорные пустышки, 2 деревянных развития и 1 изменение. Всего 3 руны имели бронзовый ранг. Нулевая, развитие и уменьшение. Однако все перекрывала серебряная награда за выполнение задания наблюдателя.
«Восходящий Сигурд, вы уничтожили 1000 низших червей. Выберите любую руну серебро. Руна свойства, руна предмет, руна умения, руна навык, руна заклинания, руна существо, руна портал, руна домен, руна сага».
Я пока не стал выбирать награду. Сделаю это без спешки, оценив все «за» и «против». А линейка Великой Охоты продолжилась золотой ступенью.
«Восходящий Сигурд, черви угрожают самому существованию единства. Уничтожайте червей везде, где найдете, и вы будете щедро вознаграждены. 1004 из 10 000. Награда — руна золота».
10 000 червей. Такое количество еще нужно найти. В гнезде я прикончил чуть меньше 500 тварей, на расколотых равнинах 400, 150 здесь. 10 000 — это зачистка как минимум 20 гнезд, что совершенно невозможно для одного восходящего. И тяжело даже для хорошо вооруженного отряда.
«Восходящие с их оружием убивали намного больше»,
— ответил голос.
10 000 червей можно убить одной руной, но ты пока не готов идти во тьму, Хейр».
Я и не стремился туда. Убивать этих тварей, даже обладая комбинацией феромонов и иг семени, очень муторное занятие. Я провозился всю ночь, и ни одной интересной руны, только мусор и свойства. Дерево перестало быть актуальным для меня. Что с ними делать? Рунное искусство позволяло разбивать руны высших грейдов на низшие, но не наоборот. Невозможно собрать из 10 дерева 1 бронзу. И если подумать, это правильно. Ведь тогда восходящим будет проще охотиться на слабых тварей, а не убивать равных и сильнейших, чтобы развиваться. Границы системы были очерчены с определенной целью. И меня все больше интересовало, кто стоял у ее истоков. Однако возможность маневра все равно сохранялась. Деревянную руну наблюдатель выкупал за 1 монету, а бронзовую продавал за 10. Тот же самый обратный сбор. Правда, он не брал пустышки, а для создания руны требовался символ и звездная кровь, что серьезно увеличивало цену, но все равно мусорные руны можно было обменять. Показалось, будто я нащупал уязвимость системы восхождения. Однако голос лишь злорадно рассмеялся. Таких хитрозадых, наверное, были миллионы, и все они натыкались на незаметный поначалу ограничитель. Славу восходящего. Именно ею, а значит и титулом, определялся лимит. Каждая сделка с наблюдателем равна 1 славы. У меня было 65 славы. Значит, я мог купить или продать ровно 65 рун. Вернее, 59. Потому что я уже провел 6 транзакций. Казалось бы, много, но массово сливать низкоранговые руны не выйдет. Нужна слава, много славы. Или коммуникация с другими восходящими. Но и у них тоже есть свой потолок. Собственно, все укладывалось в встроенную систему. Навыки вроде искусства торговли были редкостью. Я подозревал, что это привилегия народа Кел. А среди низших народов наиболее эффективно торговать с наблюдателем мог только Рикс, имеющий особый канал связи через око наблюдателя. Поэтому звездные монеты издавали Вероники. Похоже, что ограничения обновлялись каждый цикл после смены небесного знака, что косвенно объясняло все эти штучки с Тингом и сборами народов под древом. Конец одного периода — удобный момент слить оставшийся лимит, в том числе путем обмена с другими восходящими. А начало нового цикла — время свободной торговли. У всех есть свободные слоты. Любопытные выводы. Но мне в первую очередь требовалось решать свои вопросы. Что делать с деревом? Кроме атрибутов и рун, есть еще деревянные навыки, которые можно развить с помощью мусорных рун. У меня, правда, и было всего 3. Любовное искусство, токсичная иммунность и диалект народа реки. Первое я надеялся развить естественным путем, третье пока не представляло интереса. А вот иммунность иначе как рунами поднять было невозможно. В нее-то я и вложил 2 свободных развития, подняв уровень до 3 из 10. 6 нулевок в кладовку. Возиться с символами и рунным конструктором не время. А изменения? Руну изменения я все-таки продал наблюдателю, впервые активировав искусство торговли самостоятельно. Пусть одна звездная монета сияет в моей скрижали на счастье и удачу. Если нам поможет таинственный незримый, она не останется единственной. Дальше пошла бронза. Тут было проще. Пустышку пока в запас, пригодится. А вот развитие с уменьшением можно было использовать сразу. Я вложил бронзовую руну развития в волю. 2 из 10. Получив навык самоконтроль бронза, 5 из 10. Опять спящий. Судя по описанию, некий контроль мыслей, страхов и эмоций, позволяющий действовать в соответствии со своими целями, не поддаваясь соблазнам и отвлечениям. Честно говоря, с трудом представлял, что он во мне изменит. И изменит ли вообще. Но в любом случае навык выглядел нужным. Руна уменьшения ушла в ядовитое дыхание. Стоило снизить цену того, что использовалось часто. А без этой связки пока не обошлась ни одна серьезная драка. Пока я распределял руны под убаюкивающий шум дождя, в шторме начался рассвет. Ливень, быстрый и оглушающе мощный, как всегда в единстве, отмыл руины от запаха и ихора червей. С жалких останков, медленно дымящихся в золотых лучах, наверняка можно было вырезать немало сущностных ядер. Да, мусорного ранга, но материал, содержащий звездную кровь, лишним не бывает. Однако ими пришлось пожертвовать, потому что я заметил на площади очень странный объект. Глаз. Несомненно, это было человеческое око. Явно женское, серо-зеленое, окаймленное роскошными ресницами. Все бы ничего, только диаметром оно было с полметра и медленно плыло над площадью, с интересом разглядывая дымящиеся останки червей. Странное создание шторма? Призрак? Руна-существо? Или...
«Это аспект, Хейр»,
— озвучил невысказанную догадку Белый Дьявол.
«Его послал Серебряный Восходящий».
«Значит, я все-таки привлек чужое внимание. Но чье именно? Неужели в банде Кнута были сильные восходящие, не показанные мне в саге? То, что глаз принадлежит кому-то из изгоев, не подлежало сомнению. Среди землян пробудить внутреннюю сущность смогли считанные единицы, большинства из которых уже не было в живых. Аспект обладал странными свойствами. Стоило пристально посмотреть на глаз, бесшумно скользящий над руинами, как в голове загудело. Появилось необъяснимое желание встать, закричать, помахать руками, а око тут же начало поворачиваться в мою сторону и медленно подниматься. Почуял, сволочь. Я активировал биолокацию и увидел ожидаемое. 1, 2, 3, 6 зеленых огоньков вокруг площади. 3 двойки. 2 замерли, 1 активно перемещалась, скрываясь за гребнем заросших руин. Пришли, значит. Я медленно отполз с террасы за стеночку и замер, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Несомненное ментальное давление. Меня подмывало иррациональное желание встать в полный рост и снова выйти на террасу, а еще лучше спуститься из здания на площадь. Возможно, оно бы сработало на более слабом человеке, но мои атрибуты и навыки без труда позволяли блокировать такое. А око тем временем безошибочно обнаружило мою лёжку. Юр удивленно пискнул, когда зеленый глаз медленно всплыл над ограждением террасы, пытаясь разглядеть в черном провале входа скорчившегося за стеной человека. Я ожидал этого момента, призывал свой аспект и тут же плюнул струей эфирного дыхания в гипнотизирующее око. Удар оказался неожиданным и неотразимым. Глаз мгновенно развеялся, сгорел в языках призрачного пламени, закружился вихрем пылающих точек, медленно падающих в пустоту. И тем не менее, он обнаружил меня удивительно легко. А значит, остальные скоро могут быть здесь. Драться с превосходящими силами, полноценным копьем неизвестного противника, на навязанных ими условиях я не собирался. Поэтому, оседлав аспект, вновь устремился в высоту и прочь отсюда, в разрыв между сходящимися клешнями чужих двоек. Вслед прозвучала автоматная очередь. 1, 2, 3. Очень знакомый треск Суворовых. Промахнулись, конечно. Поразить таким образом быструю, активно маневрирующую воздушную цель можно разве что случайно. Выйдя на безопасное расстояние и немного удалившись, я круто свернул, влетел в пролом приглянувшегося шпиля и вновь затаился. Несомненно, это изгои, недобитки банды Кнута. Из допроса я знал, что в шторме собралось человек 50, включая балласт. Пленников, трелей, женщин, детей. Активную часть я 2 раза прорядил. Человек 10-12 точно погибли в рухнувшей многоэтажке. Так что их не могло быть очень много. Но Серебряный Восходящий... Не было у них такого Серебряного Восходящего. тем более с аспектом, явно заточенным в ментал. Мне стали приходить на ум всякие нехорошие версии. Но гадать можно было бесконечно, гораздо проще проверить. Раз часть вооруженных изгоев покинула свой лагерь, его охрана ослаблена, и вряд ли они ожидают моего визита прямо сейчас. А другого такого случая может не представиться. Я составил план и подобрал руну для этого варианта еще в домене. Ну что же, ударь, где враг не ждет, и тогда, когда он не ждет твоего удара. Так говорил Белый Дьявол. Тот Сигурд Морозов, что пришел во Фригольд половину цикла назад, в ужасе схватился бы за голову от такого безумия. Но тот Сигурд, что выжил в гнезде, в землях теней, посетил пару доменов и воочию видел вечность, лишь холодно улыбнулся. И открыл портал в убежище.